большой футбольный клуб. Хей! 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 Футбольный клуб! Футбольный клуб! Здесь этот мир! Футбольный клуб!
Всем привет! И это программа «Футбольный клуб». У нас сегодня необычный состав. Алексей Осин, привет.
Здравствуйте, друзья.
И Алексей Дурново. Предвосхищая ваши вопросы, собственно, некоторые из них уже есть в чате. Сергей Александрович в отпуске, а Василий Вячеславович Чубов на классику, но выбраться из Барселоны не сумел. Поэтому мы ждем Сергея Александровича из отпуска, Василия Вячеславовича из Каталонии. А пока их нет, мы вас будем развлекать. Я напомню, что ваши вопросы можете присылать на пожелания, также возражения и так далее на номер +7 985 970 45 45. Вы можете писать через Twitter, там аккаунт вызван. Ну и у нас уже идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Спорт», где вы можете, во-первых, нас видеть, а во-вторых, можете нам писать в чат. Он уже живет своей активной, замечательной жизнью. Мы вам клятвенно обещаем, что будем следить за вашей активностью в нем, отвечать на ваши вопросы, ну, а тех, кто будет хамить, будем банить. А, правда?
Ну, у меня-то средств нету, поэтому
ну, бань. Я буду банить, с твоего одобрения.
Бань по-русски, твоего по-турецки, по-фински, бань, по-всякому.
Заручившись поддержкой, так сказать, моральной поддержкой Алексея Осина, буду банить, если что. Но по справедливости, господа, по справедливости. Ну, нас уже с тобой о чем спрашивают? Прокомментировать чемпионство Локомотива. Ну, давай, комментируй. Отложи свой телефон, да, и давай комментируй чемпионство Локомотива.
Ты расписал яркими красками то, что произошло. Но на самом деле я могу повторить ровно то, что говорили Спартаку год назад. Примерно то же самое, да? Радует, конечно, что Юрий Павлович вернулся и сыграл в птицу Феникса. Замечательную совершенно. Радует то, что он действительно какую-то... Ну, как всегда, собственно говоря, создал именно команду вот из того, что у него было, кстати говоря. Я тебя слепил из того, что было. Потому что особого ничего у него не было для этого. То есть, ровно то же самое, что было до этого. И это позволило уважаемой даме Ольге Смородской сказать, что костяк чемпионского состава был заложен именно ею.
Ей передали багаж Дмитрия Анатольевича Оленичева, видимо, просто какой-то...
Ну, это да, это чемодан... Багаж, да. Чемодан циркулирует по всему российскому футболу уже давно, и это медицинский факт, но вот это то, что есть, да, то есть мне всегда нравится, когда люди, ну, условно, приходят Манчини и говорят, а мне вот давайте, и там вот на каком-то листочке все пишут, ему привозят этого, привозят того, привозят еще этого, еще того за такие-то деньги, и тогда он может быть что-нибудь, а вот приходит Юрий Павлович, берет то, что есть, и из этого то, что есть, делает это действительно то, что может выиграть чемпионат России. Да, разумеется. Вот я с удовольствием это повторяю, потому что когда год назад говорили, что «Спартак» стал чемпионом, потому что другие были слабы. Может быть, это и так. Но это не проблема Юрия Павловича Семина. И его чемпионство абсолютно заслужено. Потому что если бы «Спартак», как ты сам понимаешь, не было «Черной недели», за которую проиграно было все, что можно проиграть, и то, что нельзя, тоже было проиграно. Был там «Черный ноябрь» или «Декабрь» у «Зенита». И вот все это трансформировалось.
«Черный» с октября, по-моему, там...
Ну да, да. Нет, ну, «Черный декабрь», я посмотрел.
«Черный март», «Черный апрель».
«Зенит» проиграл первый матч в 13-м туре. То есть, фактически, весь круг он прошел без поражений. И тогда, вот тут многие пинают коллегу Робинера, который сказал, что, типа, все уже понятно. Но у него были на то основания. А кто из нас не ошибался в такого рода случаях?
Ну, в общем, да, тогда, конечно, единственное, что рано, да. Но, на самом деле, то, что вот вы выиграли, а другие не в порядке, это же можно сказать и про абсолютно любой турнир, про абсолютно любого чемпиона. Можно сказать, там, а вот сборная Германии выиграла чемпионат мира, потому что вот у Бразилии не уродилось в этот раз ни Пеле, ни Роналдо, а у Франции тренер, видимо, лузер, а Аргентина, значит, там были сломаны, в общем, два очень важных игрока атаки, Голландия утонула в идеях в Бенгале, в конце концов. Да, абсолютно про любую победу можно сказать, что, ребят, ну вот вы выиграли, потому что вообще конкуренты были не очень. Это проблема конкурентов. Если вы проспали начало сезона, если вы не укомплектовались по какой-то причине так, как хотели, если вы вырубились по ходу сезона, или если вас непонятно кто тренировал до апреля месяца, это ваши проблемы.
Ну, еще один момент, то, что «Локомотив» дважды сделал «Зенит», и у «Спартака» отобрал 4 очка из 6. То есть он проиграл, не проиграл этим двум командам ни разу.
Ну, «Локомотив» вообще из конкурентов, вот из четырех главных конкурентов.
Только Краснодар,
Краснодару
да.
проиграл. Собственно, это было неделю назад. Все видели, как это было. И то там, в общем, как я повторюсь, я говорил здесь неделю назад, что когда вот случился вот этот дуплет имени Смолова, у меня было ощущение, что «Локомотив» должен забить. Потому что они во втором тайме играли очень здорово. Они практически... То есть Краснодар владел каким-то преимуществом, но «Локомотив» при этом острее атаковал. И «Локомотив», в общем, не позволял Краснодару перейти к настоящей остроте. Но тут вот случилось, да, за что мы футбол любим внезапно. Но с «Зенитом» все по-другому. «Зенит» вообще удивительная история. У «Зенит» же кончились футболисты. Это немыслимо, да, 100 миллионов потраченных. А футболисты-то кончились, играть было некому в последнем туре. Невероятно. Да, у «Зенита», значит, помимо того, что там известно, что кончились нападающие, Полос вышел, самый опасный момент создал у своих ворот, в которых...
Ну, это меня аргумент совершенно не устраивает. Извиняюсь, у «Спартака» не кончились игроки?
Нет, ну, слушай, у «Спартака», смотри, у «Спартака» на лавке сидит, ну, сидел в последнем туре, да, там, Самедов.
А почему это последний тур? Нет, мы же не про это говорим. Мы же говорим про сезон.
По последнему туру у «Зенита» кончились футболисты, у «Зенита» на скамейке сидели дублеры.
Ну, да, предположим, у «Спартака», да, Педро Роша сидел, который ну, без
Педро
этого не...
Роша, Самедов, да, все-таки там был. Фернандо выходил на замену, да. А «Зенит» умудрился прийти к тому, что каким-то непостижимым образом такая была, видимо, мудрая политика по устройству команды, что некому играть с «Локомотивом». И «Зенит», они пытались забить, но они не понимали, как атаковать, что делать с мячом. И когда ушел Жирков, который играл, в общем, ну, скорее флангового защитника, вообще острота пропала. То есть, вот, единственный человек, который знает, как атаковать в команде, это красный, это крайний защитник, которому 100 лет в обед. Несмотря на то, что он крут по-прежнему.
Ну, а да? Кто их заставлял там того же Дзюбу отпускать? Что значит кончились? Они взяли его, отпустили, и он тем он же им же да и Шатова отпустили, он же им и накидал полную сетку мячей.
Ну, он им один забил.
Ну, еще отдал голевую, в принципе, да. Это то, что, извини, два мяча организовал человек, это значит, что он сыграл очень хорошо в этом матче конкретно.
Вот, ну, тут как раз Евгений Футбольный нам пишет, что у него вопрос по сборной, что Заболотный не забивает, Глушаков даже не тренируется с «Спартаком». На чем все будет окей? И три вопросительных знака.
Нет. Ну, нет, ну из группы должны выйти. Вот это мое. Ну, а мое вот это предположение основывается исключительно на том, что команда хозяин чемпионата мира только один раз не выходила из группы. Это была Южная Африка в 2010 году.
Это не значит, что этого не может произойти во втором.
Не может, но сочетание соотношения вероятности 90 там, к 10 или даже меньше.
Ну, у нас или... группа, прямо скажем, слабая. Что
ну, и это тоже. А ты думаешь, почему у хозяев всегда слабая группа?
У ЮАР была совсем не слабая группа, прости. Ну, у ЮАР были Уругвай с Мексикой и Франция, которая там, конечно, вырубилась на том чемпионате мира, но все-таки это Франция. Сан-Ри, Анелька и так далее. Мне кажется, что на самом деле, что касается Глушакова, ну, сборная без Глушакова может прожить, потому что тьфу-тьфу-тьфу
в центре полузащиты
у сборной тьфу-тьфу-тьфу данный
более момент, или менее
всем,
все
дай всем бог здоровья, все в порядке. И Глушаков, в общем, хотя он так вот в какой-то момент показалось, что он может стать лидером, вот, собственно, в прошлом году на Кубке Конфедерации, но, в общем, без Глушакова, особенно без такого Глушакова, который был последние месяцы до травмы, сборная в общем, общем, прожить может. А что касается Заболотного, ну, я не советчик Станиславу Саламовичу, но может все-таки правда Чалова попробовать в сборной? Который, ну, он все-таки забивает больше, чем Заболотный. Я понимаю, что Заболотный может выиграть вверх, но он, выиграв вверх, как правило, сразу же его и проигрывает. Да, он не может забить. Возможно, это что-то психологическое. Он забивал за Тосно, но придя в «Зенит», он забить не может. И он даже уже и вверх стал проигрывать чаще, чем выигрывает.
Ну, есть еще и Дзюба, извините.
Есть еще и Дзюба, но, видимо, у них какой-то, какие-то серьезные разногласия с Черчесовым.
Черчесовым?
Да, есть. Ну, в принципе, есть нападающие. И вот я говорю, да, Чалов сделал хит-трик.
Чалов начал... И все, он сразу... Это вот ты, ну, такой, ты такой Глори Хантер.
Чалов
ты такой болельщик-болельщик.
Чалов начал забивать. Да,
он, ну, он забил три мяча в матче. Понимаешь, вот мало стоят мячи, которые человек забил в матче, которому команда выиграла 6-0. Угу. Маловато они стоят. Значит, команда, которую он забивал, была вообще ниже плинтуса. Она развалилась, она гнила, она аннигилировала. Это не важно. Всякое бывает у любой команды. Чемпионата России тем более.
Заболотный даже ей не забил.
Ну, Заболотный не забил, потому что в том матче эта команда не развалилась, она билась. А вот в конкретно этом она развалилась. Причины, ну, я не видел этой игры, но для меня это очевидно. Когда команда проигрывает 6-0, это, в принципе, должно в ее истории случаться раз в 20 лет. Ну, с моей точки зрения, если это нормальная команда.
Ну, ты знаешь...
А когда, кстати, Арсенал последний раз проигрывал со счетом 6-0? Я думаю, что...
В премьер-лиге он, по-моему, не проигрывал. Он проигрывал крупно, он проигрывал там и по 4-0, и там...
Да, именно.
Такой, там,
именно,
извини, именно. Да, но я не... Честно сказать, я...
Вот о том ты...
Может быть, если нас слушают сейчас тульские болельщики, вот скажите...
А потому что это особая история, понимаешь?
Был случай еще в истории тульского Арсенала, когда он проигрывал 0-6. Возможно, такое был, например, в ФНЛ. Они там довольно долго играли, еще даже когда этот турнир назывался Первой лигой. А нам пишут, что просят оценить перспективы Локомотива, а заодно Спартака и ЦСКА в Лиге Чемпионов. Это же понятно, что, ну, Локомотив и Спартак точно, там ЦСКА при определенных раскладах. Ну, сложно себе представить, что ЦСКА не обыграет Анжи, но если ЦСКА вдруг Анжи проигрывает, а Краснодар выигрывает, то ЦСКА может в Лигу Чемпионов не попасть. Но, тем не менее, да, это очень вероятно, что именно эти три команды будут в Лиге Чемпионов. Вот поди оцени их перспективы сейчас, в мае.
Ну, это гораздо проще, чем оценить перспективы при системе, другой системе, при системе весна-осень.
Ну, это, конечно, проще.
В декабре, да. Например, когда я тебя спрашиваю, а какие перспективы летом? Да бог его знает. А мы не знаем, понимаете, потому что, например, идут разговоры о том, что Фернандо уедет, о том, что уедет Промес, уедет, соответственно, Зауиш и так далее. Это я про Спартак говорю только исключительно. И вот тут ситуация, которая, кстати, была вот в матче с Ростовом, она весьма показательна. То есть я предположил для себя, что мы увидели некий прообраз нового Спартака. Ну да, может быть, ситуативно будет заменен Промес на другого игрока, если он уедет. Но, в принципе, вот это то, что мы, в принципе, будем наблюдать в следующем году, как мне кажется.
На самом деле, вообще у любого российского клуба перспективы в Лиге Чемпионов достаточно туманные.
Туманные.
Да, в любом состоянии все-таки разница сейчас между грандами российского футбола и грандами футбола европейского, она уже сейчас огромная, и она растет с каждым днем и каждым вечером все больше и больше, становится все шире и шире. А мы уже там даже и не помышляем о том, что там Реал обыграть. Там, последняя победа российского клуба над суперклубом — это победа ЦСКА над Сити в 2014 году. 5 лет назад. Да, больше того, и там говорят, что там вот ЦСКА обязан обыгрывать Базеля, Спартак обязан обыгрывать Марибор, да не обязан.
Не обязан, да. Зальцбург у нас почти в финале оказался, в отличие от российских клубов.
Да, поэтому я считаю, что, в принципе, третье место в группе Лига Чемпионская с путевкой в плей-офф Лиги Европы — это для российского клуба, любого в Лиге Чемпионов, отличный результат.
Согласен.
А что будет летом, да, ну, если из ЦСКА уходит Вернблум, ему найти замену сложнее будет для ЦСКА даже, чем Спартаку найти замену Промесу, я думаю.
А если уходит еще,
да,
Головин?
Если уходит Фернандеш из Локомотива, это тоже очень важный игрок. Потому что Локомотив с Фернандешем на поле преображается, даже когда Фернандеш выходит только-только после травмы. Поэтому, ребята, я вот то сейчас еще очень зависит от того, какие будут соперники по группе, потому что, да, ну вот мы видели, что Локомотив не может играть с Атлетико, а вот с Ливерпулем, может быть, смог бы. Да, там, поэтому тут надо на соперников сначала посмотреть, чтобы какие-то перспективы оценивать. Хорошо, что вообще 3 команды в Лиге Чемпионов. Это лучше, чем 2.
Это надо поддержать, да. Понимаешь? Вот это будет самое главное.
Ну, да.
Присутствие.
Да, присутствие. Еще будет присутствовать либо Тосн, либо Курский Авангард. Вот нас тоже спрашивают.
Ой, очень коротко будет
присутствовать. Финал Кубка России, между прочим, уже считается, ну, послезавтра, да, в среду. Вот нас и спрашивают, кто победит, Курский Авангард или Тосн? Давай я тебя так спрошу. Ты за кого будешь болеть?
За Авангард.
Давай, я тоже буду болеть за Авангард. Я не могу ничего плохого сказать про ТОС, но они тоже выстрадали свой финал. Но Курский Авангард – это такой несказанной красоты, на самом деле. И вот это команда, которой нужен Кубок России. И был нужен с первых матчей.
Ну, потому что она поднимается, а ТОС опускается.
Ну, ТОС опускается, ТОС уже, в общем, практически...
Не, я не потому, что ТОС вылетает из премьер-лиги. Я говорю о другом. Это абсолютно другая ситуация. Это команда, которая возникла на пустом месте. В Курске команда была в тех или иных каких-то названиях, ипостасях она была, есть и будет. Она будет играть, может быть, там в ФНЛ, во второй лиге, там, не знаю, еще где-то, но она будет. А ТОСН – это абсолютно искусственное образование. Вот людям пришло в голову, а давайте-ка поиграем в футбол. И вот они создали эту команду. Она вроде как из Ленинградской области, а вроде как и неизвестно где. Понимаешь, в чем дело? Она без корней. Это такие, значит, летающие острова из Гулливера. Как мне кажется.
Лапута, по-моему.
Да, Лапута она называлась. Да.
Так, что-то я стал терять нить немножко. Так, что-то нас просят рассказать. Да, вот просят нас обратить внимание на чат. Да, я обратил, собственно, я и обратил внимание на чат. Что там Манчини? Да Манчини уезжает тренировать сборную Италии. У Манчини все хорошо. Кто будет следующим тренером Зенита? Хороший вопрос.
Симак кто?
Говорят, что Синиша Михайлович, кстати. Вот ну, две недели назад писали, что Синиша Михайлович.
А зачем Синиша Михайлович?
Ты меня спрашиваешь.
Зениту. Ну, потому что человек, который ничего не... Я вообще не знаю, почему его каждый раз берут... Ну, Луческу, извини. Луческу сделал Шахтер, который дошел до известных высот в европейском футболе из чемпионата Украины. То есть, как бы, я понимаю логику. То есть, берут тренера, который...
Он сделал Сити чемпионом Англии.
Нет, я про Манчини ничего не говорил, заметь.
Да.
Я про Михайловича говорил. По приглашению Манчини, оно, в общем, логично, да. Это действительно топ-тренер, который добился серьезного успеха. Но добился его с большими деньгами, правда, с большей конкуренцией в то же самое время, да? Вот. А Луческу тоже понятно, потому что, вот смотри, пришли в «Спартак» Фернандо и Луис Адриано. И смотри, что они делают. То есть, они в Италии были так шатко-валко, неизвестно кто, сидели там по лавкам, а здесь они звезды. И этот...
Эти ты думаешь, что Луческу сделал из них?
Нет, просто Луческу их подобрал и на уровне чемпионата Украины, который, наверное, сейчас слабее чемпионат России, но, в принципе, в тот момент, когда об этом шла речь, он был не сильно слабее. Уж, по крайней мере, на уровне Шахтера, Металлиста, Киевского Динамо и Днепра, да, четырех этих команд. Так вот, получается, что Луческу может работать с легионерами такого уровня и на фоне топ-клубов добиваться с такими легионерами и с таким составом добиваться хороших результатов в Европе. Это очевидно. Поэтому приглашение Луческу как раз было правильным. И, может быть, как раз бы стоило ему доверить. Но возник на горизонте Манчини, Луческу выкинули просто за дверь. Вот и все.
Ну,
он, правда, ныл, конечно, безобразно.
То Сергей Фурсенко вообще давно хотел Манчини и пытался привести его в сборную, когда уходил адвокат, и что там нашли даже, собственно, уже практически текст предварительного соглашения, что, в общем, ему давно хотелось с ним поработать. Но Синиша Михайлович, это, правда, очень странный выбор. Об этом, правда, пишет итальянская пресса, потому что Синиша Михайлович уволили отовсюду, где он работал. И
самое главное, что его каждый раз берут на новое место. Вот что меня удивляет.
Ну, много кого так берут. Слушай, ну, Раньери тоже брали, увольняли. Ну, вот в конце концов получилось.
Вот это для меня тоже парадокс. Я понимаю, что у него получилось с Лестером, но все равно для меня это парадокс.
Ну, дело-то свое, ну, не выигрывает, но дело свое знает все-таки. Понимаешь, но дело свое он добре знает. Да? А, нам пишут...
Майор Мурашко.
Да, Кондрат Филимонович. Угу. Так, сейчас, подожди, время прочитать. Еще один вопрос. Ну да, собственно, просят нас поговорить про классика, на который поехал Василий и не смог вернуться. Слушайте, это был первый на моей памяти классика, который не имел турнирного значения вообще никакого. Это вот примерно был... Ну, да, понятно, что для Реала всегда будет важно играть с Барселоной.
И наоборот.
Да, для Барселоны всегда будет важно играть с Реалом, но, тем не менее, это примерно как они на какой-нибудь бы приехали в выставочный турнир и там бы играли. Другое дело, что здесь... В Каталонии там очень важно болельщикам, вообще болельщикам Барселоны важнее вот, осознание превосходства над Реалом, чем для болельщиков Реала осознание превосходства над Барселоной. Потому что это правда, что там в Мадриде, если Барселона выигрывает 4-0, ей могут поаплодировать. А на Камп Ноу такого не будет. Но только если набьется полный стадион туристов, но классика, по крайней мере, не дошло еще до этого. Но там, конечно, получился лютый матч по-настоящему. Запредельной грубостью и страшным количеством фолов, удалением уже в первом тайме. Но на самом деле мне как раз показалось, что там очень на руку классика пришлось то, что в нем в общем ничего не решалось. Потому что Барселона свой чемпионат уже выиграла, Реал уже готовится
к финалу.
Да, и Реал себе позволил заменить Роналду, чтобы его поберечь. Если бы там вот на кону стояло чемпионство в этом матче, а это, наверное, подразумевалось, когда ставили классика на начало мая и на один из последних.
Ну, конечно, естественно. Да. Кто мог подумать, что так все...
Ну, Реал как-то, да. Вот Реал решил, что он сосредоточится на Лиге Чемпионов, и он уже, в общем, с декабря играл практически вторым составом. Ну, там пробовал Майраля, пробовал Хакими, Роналду и там Модрич, и другие важные игроки. Они выходили время от времени. Так показывались, иногда забивали. Да, ну, просто замена Роналду в первом тайме, это как показатель того, что, ребят, ну, вот для нас все-таки грядущий финал Лиги Чемпионов важнее. А здесь, ну, в общем...
Это типа Кубок России.
Ну, типа, ну, в данный момент, да.
Получается так.
Да. Для Барселоны, опять-таки, было важнее, потому что Барселона может завершить чемпионат Испании без единого поражения. Такого не было очень давно, а когда такое было, я не помню, то ли в 30-х, то ли в 40-х годах, тогда сильно меньше матчей было и сильно меньше команд в высшем дивизионе чемпионата Испании. Тогда он, по-моему, еще ни премьер, ни Ла Лига и не назывался. Главная заслуга Смородской в чемпионстве Лока в том, что она ушла, пишет Реал.
Какая теперь разница, ребят? Вот вам не все равно. Это то же самое, что сейчас болельщики Спартака будут говорить: Червяченко ушел. И так, ну ушел, и хрен с ним.
Слушай, ну, скажем так, если бы она не ушла, Юрий Павлович бы там не работал.
Ну да.
Юрий Павлович бы там не работал. Кстати, как правильно было замечено, из всех трофеев, выигранных Локомотивом, только один был выигран без Семина. А вот этот Кубок России, который они выигрывали, собственно, еще при Смородской, вот это был единственный случай, когда Семин не имел к Локомотиву абсолютно никакого отношения. По-моему, тогда Мордовию тренировал.
А, кстати говоря, Семин, между прочим, в этом году 20 лет отмечает Локомотив. Я посчитал все его.
Ну, с перерывами.
С перерывом, конечно, ну, разумеется. То есть, представляете, Арсен Венгер сидел в Арсенале 22 года без отрыва от Онова, а Юрий Павлович еще и Динамо Киев там сделал чемпионом, суть до дела, там еще где-то поработал и так далее. Динамо, сборная России и прочее, прочее. То есть, и еще вернулся, и еще выиграл. Это, да, конечно, заслуживает.
Ну, слушай, это вот, на самом деле, это как был такой, в общем, великий человек, которого звали Геру, который АСР тренировал лет 40.
Ну, а как же, да.
И который вот там пришел в клуб, где вот буквально торчали гвозди из скамеек, и причем в раздевалке, то есть, на этих скамейках с гвоздями сидеть нужно было. И в конце концов стал чемпионом. Там, да, и уже ближе к старости. Ну, вот это вот пример. Да?
Но он еще больше сидел. Он, по-моему, за 30. Что-то у него 34-35.
Да. Да. И стали они чемпионами.
Я это очень уважаю, такие, да, вещи.
Юрий Павлович сделал Локомотив таким, каким Локомотив стал. Если бы не Семин, Локомотив, возможно, был бы сейчас там, где сейчас Торпеда находится. А правда ли, пишет нам Александр Егоров, что вышедшую в финал и выигравшую Кубок России команду не пустят в Европу, и мы останемся без шестого места. Где же спортивные принципы? Вообще-то это не совсем правда, Александр. Там есть такая штука, как ускоренное лицензирование, и, насколько я понимаю, вот, собственно, этим процессом сейчас все озаботились, потому что там у Тосно все упирается в долги, а у Курска как...
Стадион, да.
Да, у Курска в освещении и качество газона. Причем там очень, очень занятно, что фамилия президента Курского авангарда Волокитин. Вот, но он, вот, господин Волокитин говорит, что им очень помогают.
А что за проблема? Будут играть в другом городе. Ну, хотя да, это, конечно, это... неприятно, плохо и неправильно, потому что там будет набиваться, конечно, куча народа на каждый из двух матчей, которые они сыграют.
Ну да, ну слушайте, ну...
Или они в групповой пропадают.
Нет, нет, они не попадают. У них рейтинга никакого нет, и ни у тех, ни у других. Они никогда не играли там, поэтому... Ну,
нет, тут, такое тут надо положение смотреть, Лёх, потому что ситуация такая, что из определенного места без рейтинга попадают. Если какая-то команда в России станет чемпионом, пусть это будет Курский авангард без всякого рейтинга, она будет играть в групповом
турнире. Да, турнире. Но система, по-моему, в Лиге Европы, в Лиге Европы немножко другая. Там ты можешь выиграть кубок, но все равно ты... Если ты без рейтинга, ты не напрямую там лучших по рейтингу, по-моему, отчитывают. По крайней мере, так бы сейчас же все поменяется. Сейчас на следующем сезоне будет совершенно другая система отбора. И там, по-моему, вообще рейтинг. Собственно, Локомотиву не повезло. В чем? У Локомотива не будет вот этой прекрасной привилегии, которая была у чемпиона России. Первого, ну, как сказали бы, в НХЛ пика в жеребьевке Лиги Чемпионов. Да, у них не будет, их не посеют в первую корзину, потому что отменили этот футбольный социализм, и все, теперь...
Теперь первые места получат Англия, Испания, может, Германия.
Ювентус и Бавария, да, Ювентус, Бавария, Барселона, Реал, ну, собственно, все, кого мы давно знаем и любим. Нам сейчас нужно прерваться, да, нам сейчас нужно прерваться на 2 минуты, никуда не уходите, мы вернемся.
То, о чем не говорили по радио.
Мы при нем получили все. Олимпиаду, Крым, санкции, чемпионат мира, новый биполярный мир, который так пытаются выстроить на Западе, как новую стену между нами и ними, и многое другое, пишет Тина Канделаки.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Служащие одного федерального телеканала
о себе и о нас.
Что такое соловьиный помет? Это мы.
Подбор экспертов, верстка информационных и политических материалов говорят сами за себя.
А значит, пропаганда в регионах идет полным ходом. В общем, торговали информационным оружием по умеренным тарифам. И все равно помет.
Эхо нашего материала на «Эхе Москвы» оказалось прямо-таки оглушительным.
Сплошные факты. Берем 20 лет трудового стажа, умножаем, и все равно помет.
Но вернемся к «Эху Москвы».
Предлагаю послушать утренний эфир Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр.
Ну, это правильное решение. С понедельника по четверг и с 8 до 11.
Хотя тут еще надо бы разобраться, что имел в виду господин Венедиктов.
Во вторник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политолог Сергей Марков после 17 часов.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Вот нам пишет Фострома 777, разве Роналду сняли не из-за риска получить травму? Да нет, он, собственно, ее уже успел получить, причем он ее успел получить, как выяснилось, еще, в общем, практически в самом начале игры, даже, по-моему, еще до того, как гол забил, но он играл с ней, да, его действительно сняли, чтобы поберечь, но я говорю, если...
Два матча пропустит, в финале сыграет, как говорили.
Если бы что-то вот действительно решалось для Реала в рамках чемпионата в этой игре, он наверняка игру бы доиграл. Так, вот был хороший хороший вопрос. А, знаешь, чего ругают Карасева, судью, который будет судить чемпионат мира, и ругают его за матч Марселя с Зальцбургом?
Ну, я, в общем, к сожалению, не видел, мне нечего сказать.
То, в общем, ругает справедливо, потому что действительно ошибся там, но, друзья мои, все судьи ошибаются.
Да, можно подумать, и другие матчи этой недели обошлись без ошибок арбитра.
Да, их очень много, и, к сожалению, судьи в таком положении сейчас находятся, что им нужно за секунду принимать решение, и даже если они во вторую секунду осознают, что это решение неправильное, они уже не могут его отменить.
Ну, мы ждем.
Ну, ждем, да.
Ждем системы. Просто она работать должна не так, как она работала на Кубке Конфедерации. Это просто полный ужас.
А как она должна работать?
Тогда судьи начинали смотреть, да, что они не поняли. А мне кажется, что должны смотреть тренеры, как это делается, собственно, в волейболе, например. Там эта система работает как часы. У тебя есть несколько челленджей.
Ну, как
или в теннисе.
Да.
И в теннисе, и в волейболе тоже, да? Потому что всем понятно, что в волейболе увидеть касание там одного-двух пальцев мяча практически невозможно, даже если ты сидишь в 30 сантиметрах от эпизода. Поэтому там челлендж выбирает тренер какой-то из команд и говорит, вот мы просматриваем этот эпизод на, условно, касание блока или на попадание мяча там в линию за, не за площадку и так далее. Если тренер оказывается прав, челлендж не сгорает. Если не прав, то челлендж сгорает. Вот и все. Значит, их надо там за тайм, ну, 1-2 хотя бы тренеру предоставить такую возможность. И пусть, да, судья ошибся, предположим, он мог действительно, да, и сам осознать, что он ошибся. Но тренер может его всегда проверить. Или там иногда игроки сигнализируют тренеру, мол, я чувствую, что там вот произошло, да?
Да, но это все-таки там не должно касаться, наверное, каждого второго там...
Нет, я же говорю...
в середине поля, да?
Два, там, один-два челленджа за тайм, предположим, да, как и есть несколько челленджей за сет у волейбольного тренера, да? И это должно строго соблюдаться. Сам решай. А вот дальше, что уж произошло, то произошло, и дальше ты уже не можешь никак влиять.
Что вы скажете по поводу возвращения крыльев и выхода Оренбурга в РФПЛ? Кстати, тоже возвращение. Чего от них ожидать, спрашивает Safe Sims нас с тобой.
25 лет назад Андрей Тихонов забил первый мяч за московский «Спартак». Я рад возвращению крыльев.
С Тихоновым.
Хотя мне был крайне неприятен владелец этой команды, но к самому коллективу я даже в периоды его рассвета испытывал симпатию, скажем так.
Вообще Самара один из тех городов, где футбол любят, где на футбол ходят, и где футбол вот там не как покойнику припарка, вот и там есть команда, а болельщиков нет. Ну, вот неинтересно, да, есть команда, там есть стадион хороший, мы знаем такие.
Теперь
да,
уже.
Да, и никто не приходит.
Так нет, он же и был там, и ходил это вот когда, во времена рассвета, когда они третье место заняли в чемпионате.
Да, Металлург набивался.
Но, тогда они в лице Германа Ткаченко стали кидать пальцы, и гнусные какие-то понты по отношению к тому же «Спартаку», типа там «мы у вас купили, вы у нас не купили», и получили по полной, потому что проект оказался выстроен на песке. Это было примерно то же самое, что в Тосно. Значит, нужно сначала некий фундамент в городе сделать для клуба, а потом уже кидать пальцы, а не наоборот. А там деньги кончились у Ткаченко, и все, и команда вылетела, как пробка из бутылки из премьер-лиги. Слава богу, что она сейчас вернулась, и его нет. Но есть зато Андрей Тихонов.
Ну, вообще, на самом деле, главное, чтобы... Вот, плохо, когда приходят из ФНЛ на повышение команда, которая вот вообще близко не тянет уровень РФПЛ. Как, простите, при всем уважении, Хабаровский СКА. Ну, это просто... Они стараются, они делают все, что могут, но они просто не тянут этот уровень. Им даже дальние перелеты не в помощь. Им даже суровые холода не в помощь.
Играют хуже океана из Находки.
Да, поэтому здесь-то все-таки... Ну, такие команды обычно все-таки попадают через переходные матчи, но тем не менее, да, то, что, ну, тогда у Ориентации Оренбургу уже опыт какой-никакой есть. Крылья, в общем, постоянный участник там за вычет пары сезонов. Так что...
Ну, тут есть и политический момент, как всегда, вы же понимаете. В этом плане Оренбург...
Где?
Оренбург состоятелен. Оренбург состоятелен. Я думаю, состоятелен в финансовом, в организационном смысле, потому что в этом городе, так сказать, силу экономических причин может быть хорошая команда. В чем политика присутствия Хабаровского СКА? В том, что объявлен тренд на развитие Дальнего Востока, и ни в чем больше. И значит, мы должны привязывать всеми культурными, спортивными, экономическими, любыми другими способами Дальний Восток к остальной части России. Именно поэтому, несмотря ни на что, существуют дальневосточные команды в КХЛ и так далее.
Они по спортивному принципу все-таки попали в РФПЛ. Ну, да, слушай, мы забудем, что они все-таки
я это не отрицаю. Да. Но мы сейчас столкнулись с другой политической проблемой – наследие чемпионата мира. И через какое-то время нужно будет отвечать на вопрос, что будет с теми стадионами, которые построили. Вот в Сочи с олимпийским наследием страна справилась лучше, чем, ну, наверное, почти любая другая. Вот последние там 20-15 лет, как мне кажется, да, потому что все объекты задействованы, там, значит, проводятся и государственные встречи, и какой-то, значит, вот этот Сириус с талантливыми детьми, и там играет ночная хоккейная лига, еще, ну и так далее, я не буду все перечислять, да, вот, а вот что будет со стадионами там условным Саранский, у меня большой вопрос. И вот и как бы предполагается, вот как пытались реанимировать Сочи, да, Фишт, но вот пока не получается.
Но там нет команды совсем, да.
Понимаешь, вот в том-то и дело. Вот будут ли искусственно создавать команды Нижний Новгород, понимаешь? Ее же там нету.
Да, но она всегда... Ну, слушай, ну, там всегда что-то было.
Нет, там она там есть, уровни там неизвестны. Да. Значит, как в случае с хоккейным «Спартаком», чтобы меня не заподозрили в, так сказать, ненависти к другим клубам и, значит, клубным пристрастиям, «Спартак» воссоздан искусственно. Правда, при этом, конечно, это одна из самых посещаемых команд континентальной хоккейной лиги, но надо это признать, что те, кто руководил этой командой, организовать финансирование не могли. Оно было организовано сверху. Вот таким же образом сверху, как СКА финансирует, понимаешь? Его же финансирует сверху «Зенит». То есть, вот то, просто тут другая история. То есть, если там подкидывают ножин, чтобы не загнулся, то тут, значит, вот льют рекой так, чтобы можно было все, что хочешь сделать. Вот вопрос, что будет вот с Волгоградом, с Нижним. Мы понимаем, что там традиция, что там был «Ротор», там был «Локомотив». Значит, Саранский в этом плане хуже, но тем не менее. Вот что будет с этими городами и с этими стадионами?
Ну, узнаем через какое-то время. Часто ли Салах забивает за сборную Египта, спрашивает нас Марзук. Вообще-то очень часто он забивает за сборную Египта, и он там тоже, естественно, ключевая фигура в нападении, и больше того, там, в общем, на групповом этапе, в отборочном турнире, собственно, его голы и вытащили Египет дальше.
Он боитесь?
И Гани, и Конго, и Уганде, вот вспомнил. А что вы думаете? Нет, значит, Палета с мячом, мы ничего не думаем, а вот смотри, Анатолий Курга из Кургана нам зачем-то предлагает отменить правила выездного ГОГа, чтобы в овертаймах Еврокубок...
Ой, не надо. Вот я футбольные овертаймы терпеть не могу, если честно. Это самое мерзкое, что можно только представить в футболе. Потому что это полчаса, когда люди там еле таскают ноги, и все равно потом бьют пенальти. По-моему, считанное количество раз, вот надо посчитать, у меня просто по ощущениям, я могу ошибаться, что-то происходит в овертайме.
Два последних чемпионата мира голы в овертайме.
Нет, я понимаю, да. Тем не менее, в основном это зеленая тоска, то, что там происходит. Делают замены какие-то, осторожничают и прочее, прочее.
Ну, я с тобой не согласен. Я, конечно, помню очень много ярких овертаймов, особенно, кстати, на чемпионатах мира, где их, по понятным причинам, больше. А сейчас будет четвертая замена, кстати. Как раз ее можно будет сделать только в овертайме.
Значит, это увеличит тягомотину. Хотя я за четвертую замену.
Почему? Как раз это вполне разумно. Приходит.
Нет, я за. Я поддерживаю. Но это увеличит тягомотину. В том числе это будет побочный эффект.
Давайте поговорим про Лигу чемпионов, просит нас Николай. Кто выиграет, Реал или Ливерпуль?
Я за Ливерпуль, конечно.
Ну, я тоже за Ливерпуль. А выиграет-то кто?
Ну, надежда на чудо живет же, на 2006 год. Стиви Джи, правда, нету, но есть зато другие люди. Фермино, Салах.
И Мане.
Мане, Садио Мане.
И Хендерсон. А, Ливерпуль закинет Реалу 5 в первом тайме, во втором пропустит и проиграет по пенальти. Но это был бы, кстати, очень классный финал. Вот если 5-5 и по пенальти, это, по-моему, о чем только мечтать можно. Но на самом деле Ливерпуль-то, в общем, ну, не... у меня есть подозрение, что будет Реал. Потому что в Лиге Чемпионов эта команда преображается и превращается в какую-то...
Особенно с Ювентусом она преобразилась.
Ну да, они же нужного результата добились.
Да, понятно. Да. Левый пенальти с удалением
Буффона. Пенальти совершенно не левый. Удаление Буффона вопрос спорный. Пенальти совершенно не левый. Пенальти, прости, стопроцентный, потому что там человек забил бы гол, если бы его не остановили.
Ну, если бы у него не выбили мяч из-за спины.
Нет, его сначала завалили, а потом выбили мяч.
Вот этот вопрос, что сначала произошло.
Совершенно точно. Он все стал падать, только, по-моему, Бенатия дотянулся до мяча. Но все-таки, смотрите, Реал по дороге к финалу обыграл чемпиона Франции, чемпиона Германии и, в общем, чемпиона Италии. Без пяти минут, там 6 очков разницы, в общем, считайте, что чемпион, да. У него не было никаких подарков в виде Ромы, у него не было Базеля проходного на уровне.
Ты Барселоне, да? Расскажи про подарки в виде Ромы.
Да, хорошо. Рома самый слабый соперник, который мог получиться. Рома — это подарок одному из троих. Потому что Рома, да, она прыгнула выше головы, но вот она уже выше головы прыгнула. Она уже, вот, прыгнуть еще выше уже было невозможно. Хотя она, в общем, сделала, что могла. Честь ей хвала, да. Но, тем не менее, поэтому, да, это команда, которая работает уже полгода на эту Лигу Чемпионов, которая хочет ее выиграть в третий раз, и ее уже явно больше ничего не интересует, которая вот где-то там со своими задачами, и которая готовит вот именно к этим матчам, забивая, простите мне такой сленг, на все остальное. Который вот, а мы вот,
да, это не всегда умеем, в плюс.
Мы подведем своих лидеров.
А это не всегда в плюс.
Ну, это не всегда в плюс, но это работает второй сезон.
Ну,
это второй сезон
посмотрим.
Работает.
Не, ну подожди, про второй сезон мы посмотрим. Первый сезон это сработало, а во второй сезон посмотрим. Еще поглядим.
Вот. Ну, на данном этапе это работает.
Для футбола лучше будет, если выиграет Ливерпуль. Однозначно, абсолютно. Потому что эти два коллектива из страны Испании, они осточертели уже, по-моему, всем, по-моему, вообще в мире. И так далее, на Альфе Центавре уже.
Ну, слушай.
Ну, сколько можно? Ну, вот сколько можно? Должно быть, понимаешь, некое обновление. Европейский футбол протух, понимаешь, как наш хоккей.
Ну, как оно должно быть? Если они все сильнее, то что?
Слушай,
ребят, вы сильнее, но вы отдыхайте, а сейчас у нас тут будет Депортиво и Тосно.
А я не знаю, как команды с миллионами, многосотмиллионными долгами почему-то не попадают под действие, так сказать, финансового фэрплея. Какое-нибудь несчастное Динамо, у которого там, не знаю, может, десяток миллионов превышения одного на другим, оно, значит, его рубится под корень, вылетает, понимаешь, и так далее. Вот мы как с этим будем? То есть у нас есть отдельные правила для всех, а есть вот Реал, Барселона, там еще 2-3 клуба, для которых вообще ничего не действует. Пари Сен-Жермен, например. Ну, купили, сколько они потратили? 500 миллионов?
Так они не нарушили финансовый
фэрплей. А, конечно, не нарушили, потому что они записали.
Потому что официально Неймар купил самого себя.
Именно.
И пришел.
Если, извини, если бы кровавый путинский режим вот так вот поступил бы в какой-нибудь ситуации, ты бы говорил совершенно иначе. И ты бы тут брызгал слюной, кричал, кидался предметом.
Причем тут кровавый путинский режим?
А вот так вот.
Тут даже кидаться нечего. Посмотри, чем
а вот так вот. Потому
наушниками.
Что, потому что это так. Потому что для сильных и великих другие правила. Да. Неймар купил сам себя.
Хорошо,
но вы же все это видели, что он не сам себя купил.
А почему это сделает Ливерпуль победителем Лиги Чемпионов?
Это не сделает.
Это не сделает.
Нет, но Ливерпуль на драйве, на таланте индивидуальном своих исполнителей, наверное, может чего-то добиться. Тем более, что Реал не выглядит абсолютным монолитом.
Ну,
с моей точки зрения.
Вообще команда с безумным характером, по крайней мере, всегда была.
А другое... Я не говорю, что это будет.
Да. Другое дело, что Юрген Клопп, у него что-то приключается на стадии финалов, близко к финалу, потому что он два финала уже проиграл. Один с Ливерпулем, один с Боруссией. Тут непонятная история с его ключевым ассистентом Жилько Бубичем. Вот неделю назад об этом говорили. Ничего нового. Они с тех пор не узнали. Но вот потерять ассистента перед... Что бы там ни произошло, там это как добровольное расставание временное, или вот мы расстались навсегда и разошлись, как в море корабли. Потеря ассистента перед финалом Лиги Чемпионов, это, в общем, очень большая неприятность. Тем более, что это важный человек, это человек, с которым 100 лет работает, человек, который ему помогал всегда с тактикой, человек, который довольно много придумал, кстати, всяких интересных тактических ходов. Да, собственно, Пилипчук, да. Такой, знаешь, вот Карлуш Кейрош при Алексе Фергюсоне. Вот, кстати, нас просят пожелать здоровья Алексу Фергюсону.
Ну, да, у него инсульт.
Да, да, конечно.
Сделали операцию вроде как успешно, да. Сэру Алексу...
Сэру Алексу здоровье, да. Сэру Алексу только здоровье и как можно больше лет еще. Так. Правила вне игры отменить предлагает нам Альберта Стропарева.
Альберт, отдыхайте. Уже все. По-моему, инцидент исперчен, как говорят. Как говорят в столовой.
Марко Ван Бастен.
Приобретая харчо.
Марко Ван Бастен как-то предлагал отменить правила офсайда. Ну, будет хаос.
Не, хаос не будет, будет другой футбол. Будет хаос. А ты что, не играл на большом поле без офсайда?
Ну, играл я на большом поле без
офсайда. Что, был хаос? Нет, не был хаос.
Ну, слушай, все-таки это...
Была другая игра, все-таки... но это не хаос, это другая игра.
Все-таки это любительская игра, да, она в любом случае другая. Я, собственно, вообще практически никогда... Практически вот все, что я играл без офсайда.
Ну, конечно, да. Как извиненно играет вся любительская футбольная лига 8-8, играет без офсайда. Там поле, конечно, не такое, как самое основное, да, но там фактически половина его, да, и народу чуть поменьше, тем не менее, никакого хаоса там нет, там просто другая тактика и все. Ее надо будет переделывать, перестраивать. Может быть, нет, ну, просто есть же чемпионат по футболу 8-8, есть такая опция, ну, пусть там играют без офсайда, все нормально. Зачем одно с другим смешивать?
Александр нас возвращает на родную землю. Зениту нужен тренер, который, как Семин, будет работать с теми, кто уже есть.
Семак как раз такой тренер и есть.
Ну, вообще был такой человек Юрий Морозов, который уже нет с нами, да, но, собственно, это он вырастил Киржакова с Аршавиным, ну, и Быстрова заодно, и, наверное, где-то и Денисов. Был такой человек, но это был все-таки... И Питер Жел работал с теми, кто есть, да, Питер Жел привозил какие-то...
Вопрос в том, насколько Чехов, успешно он это делал.
Вот, но, тем не менее, Зенит боролся за чемпионство, да, второе один раз. То есть, как бы, бой-то Зенит давал. Но потом времена изменились, да, все-таки команду с огромными деньжищами Петр Жели не доверит.
Ну, естественно, да, конечно. Для этого Манчини нужен.
Вот, Зенит полюбил тренеров с именем, тренеров с какими-то былыми заслугами. Но не все былые заслуги работают в чемпионате России по футболу. Так, модный иностранец. Ну ладно, слушайте, ну уже, по-моему, мы все сказали про тренера «Зенита», что могли.
Ну что теперь говорить? Он уходит. 13 мая он уходит уже из «Зенита». Ищут нового тренера.
Будет тренировать сборную Италии. Кто выиграет чемпионат мира по футболу, Леш? Нам пора закругляться. Мы пришли к самому главному вопросу.
Ну что вы это не хотите, я не понимаю. Чтобы я еще денег поставил, наверное, всю зарплату? Ты проиграл в итоге?
Нет, зачем?
Не знаю. Зачем? Я просто зачем? Не знаю, зачем я буду так говорить. Вот, у меня есть перед глазами прекрасный пример. Человека, которого я тоже желаю самого большого здоровья. И это вообще мой кумир, один из футболе. Это Эдсон Арантес ду Насименто. Он тоже сейчас болеет. Вот товарищу Пеле мои пожелания здоровья. Вот как только товарищ Пеле еще не скажет, все получается с точностью наоборот. Если он даже скажет, что в финале будет играть Бразилия и Германия, они вылетят в первом круге. Да уж мне тогда, извините. Он в футболе понимает, в отличие от меня. Ты можешь сказать?
Нет, я тебе скажу, я тебе скажу, кого бы мне хотелось видеть чемпионом мира. Мне хотелось бы, например, ну, как известно, новых чемпионов мира практически нет, да, вот последний случай с Испанией, ну, как правило, это кто-то, кто уже был. Да, и, видимо, это не Уругвай, Хотя мне было бы интересно, если бы Уругвай стал чемпионом. Где тренер тоже, кстати, вот, уже Оскар Табарес очень сильно нездоров. Да, но это вот человек, сделавший вот, Уругвай great again. Да, вот он вернул Уругвай на те позиции, на которых Уругвай должен быть. Я тебе честно скажу, что я буду за Аргентину болеть в первый и последний раз в жизни. Я хочу, чтобы Месси был чемпионом мира.
Я
знаю, что ты его не любишь, но тем не менее, мне хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира. Не будет практически наверняка. Вот 99%, что Аргентина не будет.
Я тоже в этом практически уверен. Да.
Аргентина, скорее всего, вылетит.
Потому что он дутая фигура, ноль без палки и так далее.
Давай так, если Аргентина выиграет чемпионат мира с Месси,
Ты
изменишь свою позицию?
Вряд ли.
Сразу же говорить, дутая фигура.
Нет, но я могу в эфире сказать, что я был неправ, это ради бога. Но внутри себя...
Что должен сделать Месси, чтобы ты перестал считать его дутой фигурой?
Ну, например, то, что он сделал, когда Аргентина вышла на чемпионат мира. Он же ее вытащил, это правда. Я же признаю, я ничего не говорю. Когда я к Роналду относился точно так же. Но то, что Роналду вытаскивает свою команду на чемпионат мира, на чемпионат Европы...
И он еще выигрывает.
Тут вопрос, он возмужал, он стал футболистом, он стал мужиком. Месси пока нет. Может быть, в силу природных особенностей или тех, так сказать, физических качеств его, ну, у него там всяческие проблемы были еще в детстве, да? Может быть, в силу этого, ну, он вроде как говорят, что аутист и так далее. То есть, возможно, это не может быть не вина его, а беда, но это факт.
Да. Нам пора закругляться. Нам уже Василий Антипов, наш звукорежиссер, показывает, что нам пора уступать место спорткурьеру в исполнении Алексея Осина и Бедловскому часу. Это дядя Володя. Всем спасибо. Это футбольный клуб. Мы прощаемся до следующего понедельника.
Спорткурьер.